Страница 217. Наконец, крупная промышленность и возникновение мирового рынка сделали эту борьбу всеобщей и в то же время придали ей неслыханную ожесточенность. В отношениях между отдельными капиталистами, как и между целыми отраслями производства и между целыми странами, вопрос о существовании решается тем, обладают ли они выгодными, естественными или искусственно созданными условиями производства. Побежденные безжалостно устраняются. Это дарвиновская борьба за отдельное существование, перенесенная с удесятеренной яростью из природы в общество. Естественное состояние животных выступает как венец человеческого развития. Противоречие между общественным производством и капиталистическим присвоением воспроизводится как противоположность между организацией производства на отдельных фабриках и анархией производства во всем обществе. В этих обеих формах проявления противоречия, присущего капиталистическому способу производства в силу его происхождения, безвыходно движется этот способ производства, описывая порочный круг, который открыл в нем уже Фурье. Но Фурье в свое время еще не мог, конечно, видеть, что этот круг постепенно суживается, что движение производства идет скорее по спирали, и, подобно движению планет, должно закончиться столкновением с центром. Движущая сила общественной анархии производства все более и более превращает большинство человечества в пролетариев. А пролетарские массы, в свою очередь, уничтожат, в конце концов, анархию производства. Та же движущая сила социальной анархии производства превращает возможность бесконечного усовершенствования машин, применяемых в крупной промышленности, в принудительный закон для каждого отдельного промышленного капиталиста. В закон, повелевающий ему беспрерывно совершенствовать свои машины под страхом гибели. Но усовершенствование машин делает излишним определенное количество человеческого труда. Если введение и распространение машин означало вытеснение миллионов работников ручного труда немногими рабочими при машинах, то усовершенствование машин означает вытеснение все большего и большего количества самих рабочих машинного труда и, в конечном счете, образование усиленного предложения рабочих рук, превышающего средний спрос на них со стороны капитала. Масса незанятых рабочих образует настоящую промышленную резервную армию, как я назвал ее еще в 1845 году. Положение рабочего класса в Англии, страница 109. Настоящее издание, том 2, страница 320. Поступающую в распоряжение производства, когда оно работает на всех парах, и выбрасываемую на мостовую в результате неизбежно следующего за этим краха. Эта армия, постоянно висящая свинцовой гирей на ногах рабочего класса в борьбе за существование между ним и капиталом, служит регулятором заработной платы, удерживая ее на низком уровне, соответственно, потребности капитала. Страница 218. Таким образом, выходит, что машина, говоря словами Маркса, становится самым мощным боевым средством капитала против рабочего класса, что средство труда постоянно вырывает из рук рабочего жизненные средства, и собственный продукт рабочего превращается в орудие его порабощения. Энгельс цитирует здесь первый том «Капитала». Смотри настоящее издание, том 23, страницы 445 и 498. Это приводит к тому, что экономия на средствах труда с самого начала является вместе с тем беспощаднейшим расточением рабочей силы и хищничеством по отношению к нормальным условиям функционирования труда. Смотри настоящее издание, том 23, страницу 473. Что машина – это сильнейшее средство сокращения рабочего времени, превращается в самое верное средство для того, чтобы обратить всю жизнь рабочего и его семьи в потенциальное рабочее время для увеличения стоимости капитала. Вот почему чрезмерный труд одной части рабочего класса обусловливает полную безработицу другой его части, а крупная промышленность, по всему свету гоняющаяся за потребителями, ограничивает у себя дома потребление рабочих масс голодным минимумом и таким образом подрывает свой собственный внутренний рынок. Закон, поддерживающий относительное перенаселение или промышленную резервную армию, в равновесии с размерами и энергией накопления капитала, приковывает рабочего к капиталу крепче, чем молот Гефеста приковал Прометея к стене. Гефест. В древнегреческой мифологии бог огня, покровитель кузнечного ремесла. Прометей. В древнегреческой мифологии один из титанов, похитивший огонь у богов и принесший его людям. В наказание был прикован к скале, где орел клевал его печень. Он обусловливает накопление нищеты, соответственное накоплению капитала. Следовательно, накопление богатства на одном полюсе есть в то же время накопление нищеты, муки труда, рабства, невежества, огрубения и моральной деградации на противоположном полюсе, то есть на стороне класса, который производит свой собственный продукт как капитал. Маркс, «Капитал», страница 671. Смотри настоящее издание, том 23, страницу 660. Ждать от капиталистического способа производства иного распределения продуктов имело бы такой же смысл, как требовать, чтобы электроды батареи, оставаясь соединенными с ней, перестали разлагать воду и собирать на положительном полюсе кислород, а на отрицательном – водород. Мы видели, как способность современных машин к усовершенствованию, доведенная до высочайшей степени, превращается вследствие анархии производства в обществе в принудительный закон, заставляющий отдельных промышленных капиталистов постоянно улучшать свои машины, постоянно увеличивать их производительную силу. Страница 219. В такой же принудительный закон превращается для них и простая фактическая возможность расширять размеры своего производства. Огромная способность крупной промышленности к расширению, перед которой расширяемость газов оказывается настоящей детской забавой, проявляется теперь в виде потребности расширять эту промышленность и качественно, и количественно, потребности, не считающейся ни с каким противодействием. Это противодействие образуется потреблением, сбытом, рынками для продуктов крупной промышленности. Способность же рынков как к экстенсивному, так и к интенсивному расширению определяются совсем иными законами, действующими с гораздо меньшей энергией. Расширение рынков не может поспевать за расширением производства. Коллизия становится неизбежной, и так как она не в состоянии разрешить конфликт до тех пор, пока не взорвет самый капиталистический способ производства, то она становится периодической. Капиталистическое производство порождает новый порочный круг. И действительно, начиная с 1825 года, когда разразился первый общий кризис, весь промышленный и торговый мир, производство и обмен всех цивилизованных народов, вместе с их более или менее варварскими придатками, приблизительно раз в 10 лет сходят с рельсов. В торговле наступает застой. Рынки переполняются массой не находящих сбыта продуктов. Наличные деньги исчезают из обращения, кредит прекращается, фабрики останавливаются. Рабочие лишаются жизненных средств, ибо они произвели эти средства в слишком большом количестве. Банкротство следует за банкротствами, аукционы сменяются аукционами. Застой длится годами. Массы производительных сил и продуктов расточаются и уничтожаются, пока накопившиеся массы товаров по более или менее сниженным ценам не разойдутся, наконец, и не возобновится постепенно движение производства и обмена. Мало-помалу движение это ускоряется. Шаг сменяется рысью. Промышленная рысь переходит в галоп, уступающий свое место бешеному карьеру, настоящей скачке с препятствиями, охватывающей промышленность, торговлю, кредиты, спекуляцию, чтобы в конце концов, после самых отчаянных скачков, снова свалиться в бездну краха. И так постоянно сызново. С 1825 года мы уже 5 раз пережили этот круговорот, и теперь, в 1877 году, переживаем его в 6-й раз. Характер этих кризисов выражен до такой степени ярко, что Фурье уловил суть всех этих кризисов, назвав первый из них «криз плефорик» – «кризисом от изобилия». Фурье. Полное собрание сочинений. Том 6. Париж. 1845 год. Страница 220. В кризисах с неудержимой силой прорывается наружу противоречие между общественным производством и капиталистическим присвоением. Обращение товаров на время прекращается. Средство обращения, деньги, становится тормозом обращения. Все законы производства и обращения товаров действуют на выворот. Экономическая коллизия достигает своей высшей точки. Способ производства восстает против способа обмена. Тот факт, что общественная организация производства внутри фабрик достигла такой степени развития, что стала несовместимой с существующей рядом с ней и над ней анархии производства в обществе, этот факт становится осязательным для самих капиталистов благодаря насильственной концентрации капиталов, совершающейся во время кризисов посредством разорения многих крупных и еще большего числа мелких капиталистов. Весь механизм капиталистического способа производства отказывается служить под тяжестью им же самим созданных производительных сил. Он не может уже превращать в капитал всю массу средств производства. Они остаются без употребления, а потому вынуждена бездействовать и промышленная резервная армия. Средства производства, жизненные средства, рабочие, находящиеся в распоряжении капитала, все элементы производства и общего благосостояния имеются в изобилии. Но изобилие становится источником нужды и лишений, Фурье, потому что именно оно-то и препятствует превращению средств производства и жизненных средств в капитал. Ибо в капиталистическом обществе средства производства не могут вступать в действие иначе, как превратившись сначала в капитал, в средства эксплуатации человеческой рабочей силы. Как призрак стоит между рабочими с одной стороны и средствами производства и жизненными средствами с другой, необходимость превращения этих средств в капитал. Она одна препятствует соединению вещественных и личных рычагов производства. Она одна мешает средствам производства действовать, а рабочим трудиться и жить. Следовательно, с одной стороны, капиталистический способ производства изобличается в своей собственной неспособности к дальнейшему управлению производительными силами. С другой стороны, сами производительные силы с возрастающей мощью стремятся к уничтожению этого противоречия, к освобождению себя от всего того, что свойственно им в качестве капитала, к фактическому признанию их характера как общественных производительных сил. Страница 221. Это противодействие мощно возрастающих производительных сил их капиталистическому характеру, это возрастающая необходимость признания их общественной природы принуждает класс самих капиталистов все чаще и чаще обращаться с ними, насколько это вообще возможно при капиталистических отношениях, как с общественными производительными силами. Как периоды промышленной горячки с их безгранично раздутым кредитом, так и самые крахи, разрушающие крупные капиталистические предприятия, приводят к такой форме обобществления больших масс средств производства, какую мы встречаем в различного рода акционерных обществах. Некоторые из этих средств производства и сообщения, как, например, железные дороги, сами по себе до того колоссальны, что они исключают всякую другую форму капиталистической эксплуатации. На известной ступени развития становится недостаточной и эта форма. Все крупные производители одной и той же отрасли промышленности данной страны объединяются в один трест, в союз с целью регулирования производства. Они определяют общую сумму того, что должно быть произведено, распределяют ее между собой и навязывают наперед установленную продажную цену. А так как эти тресты при первой заминке в делах большей частью распадаются, то они тем самым вызывают еще более концентрированное обобществление. Целая отрасль промышленности превращается в одно сплошное колоссальное акционерное общество. Конкуренция внутри страны уступает место монополии этого общества внутри данной страны. Так это и случилось в 1890 году с английским производством щелочей, которое после слияния всех 48 крупных фабрик перешло в руки единственного, руководимого единым центром общества с капиталом в 120 миллионов марок. В трестах свободная конкуренция превращается в монополию, а бесплановое производство капиталистического общества капитулирует перед плановым производством грядущего социалистического общества. Правда, сначала только на пользу и к выгоде капиталистов. Но в этой своей форме эксплуатация становится настолько осязательной, что должна рухнуть. Ни один народ не согласился бы долго мириться с производством, руководимым трестами, с их неприкрытой эксплуатацией всего общества, небольшой шайкой лиц, живущих стрижкой купонов. Так или иначе, с трестами или без трестов, в конце концов государство, как официальный представитель капиталистического общества, вынуждено взять на себя руководство производством. Эта необходимость превращения в государственную собственность наступает прежде всего для крупных средств сообщения, почты, телеграфа и железных дорог. Я говорю вынужденно, так как лишь в том случае, когда средства производства или сообщения действительно перерастут управление акционерных обществ, когда их огосударствление станет экономически неизбежным, только тогда, даже если его совершит современное государство, оно будет экономическим прогрессом, новым шагом по пути к тому, чтобы само общество взяло в свое владение все производительные силы. Но в последнее время, с тех пор, как Бисмарк бросился на путь огосударствления, появился особого рода фальшивый социализм, выродившийся местами в своеобразный вид добровольного лакейства, объявляющий без околичностей социалистическим всякое огосударствление, даже бисмарковское. Если государственная табачная монополия есть социализм, то Наполеон и Меттерних, несомненно, должны быть занесены в число основателей социализма. Меттерних, Клеменс, князь, 1773-1859 годы, австрийский государственный деятель и дипломат, реакционер, министр иностранных дел с 1809 по 1821 год и канцлер с 1821 по 1848 год, один из организаторов Священного Союза. Когда бельгийское государство из самых обыденных политических и финансовых соображений само взялось за постройку главных железных дорог, когда Бисмарк без малейшей экономической необходимости превратил в государственную собственность главнейшие прусские железнодорожные линии просто ради удобства приспособления и использования их в случае войны, для того, чтобы вышкалить железнодорожных чиновников и сделать из них послушно ватирующее за правительство стадо, а главным образом для того, чтобы иметь новый, независимый от парламента источник дохода, то все это ни в коем случае не было шагом к социализму, ни прямым, ни косвенным, ни сознательным, ни бессознательным. Иначе должны быть признаны социалистическими учреждениями королевская Зеехандлунг, королевская фарфоровая мануфактура и даже ротные швальни в армии, или даже всерьез предложенная при Фридрихе Вильгельме III в 30-х годах каким-то умником о государствлении домов терпимости. Зеехандлунг. Морская торговля. Торгово-кредитное общество, основанное в 1772 году в Пруссии. Это общество, пользовавшееся рядом важных государственных привилегий, предоставляло крупные суды правительству, фактически выполняя роль его банкира и маклера по финансовой части. В 1904 году было официально превращено в прусский государственный банк. Страница 222. Если кризисы выявили неспособность буржуазии к дальнейшему управлению современными производительными силами, то переход крупных производственных предприятий и средств сообщения в руки акционерных обществ, трестов и в государственную собственность доказывает ненужность буржуазии для этой цели. Все общественные функции капиталиста выполняются теперь наемными служащими. Для капиталиста не осталось другой общественной деятельности, кроме загребания доходов, стрижки купонов и игры на бирже, где различные капиталисты отнимают друг у друга капиталы. Если раньше капиталистический способ производства вытеснял рабочих, то теперь он вытесняет и капиталистов. Правда, пока еще не в промышленную резервную армию, а только в разряд излишнего населения. Но ни переход в руки акционерных обществ и трестов, ни превращение в государственную собственность не уничтожают капиталистического характера производительных сил. Относительно акционерных обществ и трестов это совершенно очевидно. А современное государство, опять-таки, есть лишь организация, которую создает себе буржуазное общество для охраны общих внешних условий капиталистического способа производства от посягательств как рабочих, так и отдельных капиталистов. Современное государство, какова бы ни была его форма, есть по самой своей сути капиталистическая машина, государство капиталистов, идеальный совокупный капиталист. Страница 223. Чем больше производительных сил возьмет оно в свою собственность, тем полнее будет его превращение в совокупного капиталиста, и тем большее число граждан будет оно эксплуатировать. Рабочие останутся наемными рабочими, пролетариями. Капиталистические отношения не уничтожаются, а наоборот доводятся до крайности, до высшей точки. Но на высшей точке происходит переворот. Государственная собственность на производительные силы не разрешает конфликта, но она содержит в себе формальное средство, возможность его разрешения. Это разрешение может состоять лишь в том, что общественная природа современных производительных сил будет признана на деле, и что, следовательно, способ производства, присвоения и обмена будет приведен в соответствие с общественным характером средств производства. А это может произойти только таким путем, что общество открыто и, не прибегая ни к каким окольным путям, возьмет в свое владение производительные силы, переросшие всякий другой способ управления ими, кроме общественного. Тем самым общественный характер средств производства и продуктов, который теперь оборачивается против самих производителей и периодически потрясает способ производства и обмена, прокладывая себе путь только как слепо действующий закон природы, насильственно и разрушительно, этот общественный характер будет тогда использован производителями с полной сознательностью и превратится из причины расстройств и периодических крахов в сильнейший рычаг самого производства. Общественные силы, подобно силам природы, действуют слепо, насильственно, разрушительно, пока мы не познали их и не считаемся с ними. Но раз мы познали их, поняли их действия, направления и влияния, то только от нас самих зависит подчинять их все более и более нашей воле и с их помощью достигать наших целей. Это в особенности относится к современным могучим производительным силам. Пока мы упорно отказываемся понимать их природу и характер, а этому пониманию противится капиталистический способ производства и его защитники, до тех пор производительные силы действуют вопреки нам, против нас. До тех пор они властвуют над нами, как это подробно показано выше. Но раз понята их природа, они могут превратиться в руках ассоциированных производителей из демонических повелителей в покорных слуг. Здесь та же разница, что между разрушительной силой электричества в грозовой молнии и укращенным электричеством в телеграфном аппарате и дуговой лампе. Та же разница, что между пожаром и огнем, действующим на службе человека.